Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». Продолжит и завершит этот час вещания повтор пятой передачи из цикла «Письма из анклавов». Она посвящена Саве Сербскому. В отличие от остальных православных, сербы празднуют память этого особенно почитаемого ими святого 27 января.
Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. Сегодня с вами в студии я, Дмитрий Володихин, и у нас уважаемый гость Глеб Анатольевич Елисеев, историк, член редакционного совета научного ежегодника «Историческое обозрение».
Здравствуйте.
И мы будем обсуждать с Глебом Анатольевичем одну тему, которая вроде бы уже отошла, исчезла из общественной мысли, но вот теперь появилось, как бы это правильно сказать, ее второе издание. Я имею в виду «Красный Ренессанс». Отчасти, может быть, это связано с тем, что приходится все запасы, так сказать, патриотизма использовать в противостоянии за независимое русское государство Новороссия. Отчасти, может быть, и иные причины, здесь Глеб Анатольевич как специалист скажет лучше меня, но тем не менее, в обществе опять усилилось такое своеобразное моление на Советский Союз, когда его вожди превращаются в своего рода гражданских святых, когда их портреты превращаются в иконы, когда их биографии превращаются в жития, и все грехи и достижения Советского Союза оптом становятся предметом восхищения, восторга, а любая их критика оказывается делом непатриотичным, как сейчас говорят. Ну вот, скажем так, для православного хорошо молиться святым и Господу Богу, молиться на иконы, а не на портреты вождей, и критически относиться ко всем достижениям светского государства, тем более такого, которое у нас, давайте вспомним, и церковь гнала, и произвело жесточайшими способами на свет более 1000 мучеников за веру. Это ему в заслугу не поставишь. Но давайте все-таки об этом больше поговорит человек, который намного лучше, чем я, знает эту тему. С вашей точки зрения, Глеб Анатольевич, вот то, что сейчас происходит, этот самый «Красный Ренессанс», второе его издание, до какой степени он полезен для современной России и для ее будущего?
Ну, само по себе любование какой-либо советским периодом, с моей точки зрения, ни в коей мере не является полезным. Советский период еще до конца, несмотря ни на что, у нас правильно не оценен, и сколько-нибудь серьезных выводов в отношении этого периода нашей истории на самом деле сделано не было. В 90-е годы вполне справедливая критика советского строя совпала с ситуацией полной разрухи, которая происходила в стране, и поэтому получила столь активно эксплуатирующее сейчас клеймо того, что демократы, как в самом вульгарном виде это преподается, демократы пытаются, поливая грязью Великий Советский период, замазать свои преступления и недочеты. Ни в коем случае не оправдывая то, что происходило в 90-е годы, происходило достаточно много и глупостей, и гадостей, и всех это прекрасно в памяти, все-таки могу сказать, что советский период был одним из наиболее тяжелейших периодов в исторической истории нашей Родины, в истории развития России как таковой. И забывать это ни в коем случае нельзя. К сожалению, сейчас Ренессанс происходит, увы, по вполне объективным причинам. Сошлось целый ряд факторов. Первый фактор, который, ну, в общем-то, понятен, он у всех на виду, и Дмитрий Михайлович об этом совершенно справедливо уже сказал. Я бы даже не сказал, что это именно поддержки Новороссии как таковой, это скорее общий фактор Украины как таковой. То есть крики в поддержку общего советского прошлого, крики в поддержку советской Украины, которые так действительно контрастируют с тем, что происходит на Украине сейчас, выступление против пресловутого Ленинопада, это все делается в пику вполне четкой официальной политики и вполне четкой официальной пропаганды современного Киева. Это совершенно, в общем-то, четко и понятно видно. И поэтому здесь перекосы неизбежны. Там Яценюк заявил о том, что Советский Союз напал на Украину и Германию. Сейчас мы в лоб ему дадим, и действительно появляется, скажем, последнее заявление членов Российского военно-исторического общества о том, что мы ни в коем случае не отдадим нашу победу, что мы будем защищать целиком и полностью все то, что было сделано. Ну а дальше начинаются вполне естественным образом идущие отзвуки, которые будируют в том числе и далеко не лучшие мифы, связанные со Второй мировой и Великой Отечественной войной в этом плане. То есть украинский фактор, фактор как бы неизбежной контрпропаганды, он здесь в этой ситуации будет действовать и будет, увы, неизбежно эту волну подхлёстывать. И исключительно в реактивном плане.
Ну вот, если говорить, скажем так, о главной фигуре Красного Ренессанса, о Сталине, до какой степени сейчас объективно оценивается этот человек? То есть вроде бы от момента смерти Сталина уже прошло более полустолетия, и усилиями ученых можно было создать критически непротиворечивую его биографию, его оценку, оценку его деятельности. Я имею в виду не лозунговую, а какую-то фигуру описания через критику или через поклонение, а достаточно сбалансированную, рациональную, то есть где отмечены плюсы, минусы, какие-то были плюсы и минусы, где достижения, где ошибки, где преступления. Вот, так сказать, на мой взгляд, мы нуждаемся в такой объективной биографии Сталина. Но вот насколько все это получается на данный момент, лучше скажите вы, я в этом испытываю определенные сомнения.
Понимаете, дело в том, что исследование эпохи Сталина, ну, условно говоря, эпохи, так, грубо говоря, с 27-го года, когда он реально подавил внутрипартийную оппозицию до 1953 года, оно в научном плане, вот в сугубо научном плане, разбивается на как бы такую вот рассыпанную мозаику. То есть масса достижений с точки зрения публикационной, масса достижений с точки зрения исследования отдельных каких-то моментов сталинской истории, например, Вторая мировая, период противостояния Германии и СССР, у нас исследован достаточно хорошо, на самом деле, на уровне анализа, скажем, отдельных сражений, на уровне анализа операций отдельных фронтов, на уровне анализа действий отдельных армий или дивизий в этом плане. Но общей картины у нас до сих пор нет. Извините, то позорище, которое представляют из себя очерки по истории Великой Отечественной войны, который был выпущен несколько лет назад, они позорищем и являются. Это ни в коем случае не реальное осмысление того, что произошло. А это, извините, осмысление одного из важнейших, но все-таки одного из эпизодов правления того же Сталина, правления группы людей, которые вокруг него концентрировались, коллективного Сталина как такового. То есть научного на самом деле осмысления общетеоретического здесь ни в коей мере не произошло. А естественной популярностью, к сожалению, пользуются тексты, которые на это претендуют, не имея никакого права. Ну, скажем, тот же генералиссимус Карпова, который представляет из себя совершенно мифологизированную картину, изобилующую ошибками в этом плане. Но они воспринимаются самыми широкими массами как действительно научные достижения, как действительно результат неких научных изысканий, хотя во многом это просто повторение неких задов советской историографии и одновременно новых мифов, которые поражены патриотической и оппозиционной публицистикой 90-х годов.
Ну вот давайте вспомним то, что, наверное, интереснее всего для слушателей радиостанции «Радонеж». Это судьба церкви в советское время и, в частности, во времена Сталина. Я не могу себя назвать специалистом по истории церкви советского периода. То, что я знаю, ну там, например, скажем, по трудам Ципина того же, да, например, заставляет меня скорее предполагать, что церковь была в состоянии глубокого разгрома. И вторая половина 30-х годов, начало 40-х годов, то есть до того момента, пока действия Гитлера в какой-то степени не инициировали какие-то льготы и уступки церкви, вот до этого момента, напротив, церковь была приведена на грань уничтожения. Насколько я помню, у нас оставалось в 39-м, скорее, года, к 40-му, 4 действующих архиерея на всю страну, то есть архиереи, которые реально занимали кафедры. Вот ваше мнение, какова ваша оценка бытия церкви в советское время? Не только при Сталине, в 20-е годы также они происходили, но 20-30-е годы – это период, конечно, жесточайшего гонения на церковь. Но было бы интересно послушать о том, а что было после того.
Я здесь целиком и полностью согласен с вашей позицией. Просто одно уточнение в этом плане. В рамках церковной политики главный подход, в общем-то, коммунистических властей никогда не менялся. И он зиждился на том глубинном атеизме, который на самом деле является сердцевиной, в общем-то, коммунистического учения. Как бы сейчас нынешние наследники дела товарища Сталина в лице того же Геннадия Андреевича Зюганова и нынешнего Политбюро Коммунистической партии Российской Федерации от этого не открещивались, все-таки атеизм есть основа коммунистической идеологии. И так или иначе, все действия против церкви шли в рамках вот этого общего антицерковного, антирелигиозного подхода. Деятельность Сталина до 1943 года, грубо говоря, вот, ну, хотя смягчения начались уже сразу, по сути дела, после начала Великой Отечественной как таковой, они укладывались, очень четко укладывались в эту основную парадигму деятельности и мышления большевиков. Кто объявил антирелигиозную пятилетку, которая как раз должна была бы закончиться в 1943 году? Иосиф Виссарионович Сталин, его политбюро в этой ситуации. Антирелигиозная пятилетка должна была закончиться полным уничтожением религии на территории Советского Союза в тот момент. Переход не то что к поддержке церкви, скорее к попытке использовать ее в качестве удобного инструмента произошел в 1943 году вовсе не по каким-то мистическим, как иногда любят рассказывать, причинам. Исключительно из прагматических соображений, которые ничуть не помешали бы Сталину в ситуации, когда церковь вдруг показалась бы ему ненужной, а наоборот поднять антирелигиозную волну гораздо более полезной, ничуть не помешало бы ему в любой год после 43-го года до момента его смерти, ничуть не помешало бы начать ему новую волну антирелигиозных гонений. Что, собственно говоря, и произошло в 60-е годы, когда Хрущеву и уже его политбюро стало необходимо представляться новая волна антирелигиозных гонений. Она в 61-м году и началась, и продолжалась, собственно говоря, до середины 60-х годов, и была часто не менее жесткой, чем та же волна гонений, которая происходила, например, в конце 20-х годов. То есть всегда... Все время существования советской власти церковь находилась в одной очень простой позиции. Позиции обороны, при которой давление то усиливается, то смягчается. В ситуации, когда церковь рассматривается либо в виде откровенного врага, ну, в виде не очень любимого попутчика. Вот и все позиции.
Ваша точка зрения, Глеб Анатольевич, вот в начале 90-х, в конце 80-х было более или менее, так сказать, единое так называемое патриотическое движение, патриотический лагерь. И впоследствии, на мой взгляд, произошло его разделение, постепенное движение в сторону двух самостоятельных групп, их условно можно назвать новыми красными, новыми белыми. То есть почва для патриотизма первыми была найдена в идеалах СССР, коммунизма, сталинизма, в идеалах борьбы против существующей социальной несправедливости, против действий правительства и так далее. Новые белые представляют собой явление более сложное. То есть для них, скорее, почва для патриотизма – это Святая Русь, это Российская империя. Это для подавляющего их большинства, во всяком случае, это монархизм. То есть это приверженность идеи царской власти, единодержавия. Это, конечно же, в первую очередь православие. С этим всем соединяется, что во-первых, что во-вторых, пожалуй, единая ось, которая все еще пока не дает, так сказать, полностью рассыпаться, это государственничество. То есть упование на то, что все-таки государство может быть союзным народу, что оно может проводить какие-то положительные для него реформы, преобразования, может быть, и не пустое упование. Но вот, во всяком случае, эти две почвы, новая красная почва и новая белая почва, не очень уже похожие на то, что было во времена гражданской войны в 17-м году, в 20-м году и так далее. Явление уже новое. До какой степени вы вот видите это разделение, это разбегание в две стороны когда-то единого патриотического движения, и какую вы видите, если это действительно так, перспективу во всем этом?
Ну, во-первых, на самом деле никакого реально единого патриотического движения даже в 90-е годы не было. То есть даже во времена существования пресловутого фронта национального спасения это был конгломерат движений, групп, объединений, которые были объединены только активным неприятием существовавшей в тот момент власти. Вот и все. То есть вот ясно, против кого мы дружим вообще, и поэтому пока мы так вот активно дружим, в этой ситуации давайте не будем заморачиваться на наши существующие расхождения. Когда более или менее изменился подход власти, которая, по сути дела, стала говорить, да нет, ну почему, вот если вы что-то предлагаете разумное, мы готовы это воспринимать, готовы здесь действовать.
А вот когда это произошло?
Это, с моей точки зрения, это начало происходить, ну, уже в начале нулевых годов. Уже в начале нулевых годов вот эта вот позиция достаточно четко обозначилась.
Словно говоря, при первом Путине.
Да, при первом Путине эта позиция уже достаточно четко обозначалась. Уже в первый срок его президентства, по сути дела, к позиции достаточно демонстративно во многих ситуациях обращались, что да, вот предлагайте идеи, мы их рассмотрим. Если эти идеи не откровенный бред, типа давайте перережем всех буржуев и национализируем все на свете до последних курей, то, естественно, почему бы эти идеи не воспринять, не приложить. То есть прагматичная позиция, которой по сей день наш президент, в общем-то, следует, она сформировалась достаточно быстро, с самого начала его правления. Вот это вот стремление не ударяться ни в одной из крайностей, оно в том числе проявилось и по отношению к оппозиции, которые стали восприниматься скорее не как откровенных противников, но как возможных системных союзников в этом плане, что и было проделано во многих ситуациях в отношении, скажем, с той же Коммунистической партией Российской Федерации в этом плане, которая действительно стала элементом существующей государственной системы. Но при этом как раз, как только начали выдвигаться некие какие-то конкретные предложения, конкретные идеи, какие-то конкретные моменты, связанные в том числе с оформлением государственной идеологии, тут стало ясно, что никакого патриотического единства не существует. Что есть четкий красный проект. Восстанавливаем, что можно из советского прошлого.
То есть, условно говоря, СССР-2.
Да, СССР-2.0, как любит говорить Сергей Ерованович Кургинян в своих выступлениях и текстах. И, с другой стороны, собственно говоря, некая возрожденная Россия.
Причем... Ну, назовем это условно... Российская империя 2.0.
Знаете, Дмитрий Михайлович, я бы скорее сказал, что, ну, на самом деле, ни одно, ну, уж кроме совсем маргинальных каких-то патриотических движений, условно говоря, белого направления, таких задач и целей себе не ставит. То есть речь скорее идет о национально ориентированной России. То есть, да, монархизм хорошо, но если не получится, то и республика сгодится. Главная цель – это то, чтобы все, что делалось, шло на пользу России, именно и ее народу.
России, русскому народу, да. Ну, давайте все-таки добавим сюда, да, православие, да, конечно. Да. И, значит, и православная церковь.
Да. Ну, единственное, что вот из старой доброй триады, вот самодержавие несколько было вынесено за скобки, ну, как бы так, не время в этой ситуации, хотя сильная власть, конечно, естественно, безусловно, в этой ситуации одобрялась.
Ну, хотя бы так, пока не время.
Пока, да, пока не время, пока не получается, но если будет, то хорошо. И понятно, что в этой ситуации до какого-то момента эти проекты уже становились совершенно непримиримыми. Момент этот наступал именно как раз в ситуации отношения к религии и к православию.
Думаю, что здесь еще и национальный вопрос играет роль.
Да, национальный вопрос играет роль, но национальный вопрос на самом деле в рамках того же белого проекта, он всегда воспринимался достаточно спокойно. То есть мы не рассматриваем тех людей, которые уже практически не являются белыми, а являются черными. То есть, ну, тут существующее, у нас действительно реально существующее национал-социалистическое движение. Да, оно маргинально, оно состоит из фриков по большей части, но оно существует. Магистральные направления, магистральные группы белого движения, тот же Русский собор, например, никогда не рассматривали национальную проблему вне того подхода, который существовал в Старой Российской империи. То есть... Подданство национальное значение не имеет в этой ситуации. В первую очередь, ты подданный Российской империи, если ты выполняешь определенные законы и все остальное, то никаких проблем ни твое вероисповедание, ни твоя нацпринадлежность, ни твоя культурная ориентация. Если, опять-таки, эта культурная ориентация не ориентирована на воспитывание врагов России, никакого значения не имеет.
Речь скорее идет о определенном вероисповедном преобладании христианства, православия.
Ну, и это просто признание реально существующего факта. При всей той критике, которая часто бывает, например, совершенно огульно, все-таки большинство жителей России считает себя православными, идентифицирует себя как православные. Здесь никуда не денешься.
Причем надо сказать, что чем дальше, тем больше все это выходит за рамки чисто бытового уровня и является осознанным интеллектуальным выбором. И в этом смысле, может быть, кому-то знаний не хватает, веры, Но ведь 300, 500 и 700 лет назад этих знаний также не хватало.
Да, естественно.
И ничего, и православие было ведущей культурной силой и ведущей силой интеллектуальной. И все было нормально. Так что я думаю, что мы находимся примерно в той же самой ситуации.
Да, и при этом, в общем-то, та деятельность, которую занимается наша иерархия, в том числе деятельность, связанная с просвещением на всех уровнях, от прихода до самого верха, она приносит свои плоды.
Да,
народ становится все более и более хорошо разбирающихся, в общем-то, в основах православия, в основах православной веры. Он действительно становится реально православными христианами.
Да, какой-то православный ликбез, слава богу, у нас появился и работает не так уж плохо. Я также думаю, что сказанное Глебом Анатольевичем Елисеевым, замечательным историком, должно быть интересно для наших слушателей и в чем-то поучительно. Благодарю вас, Глеб Анатольевич.
Пожалуйста.
И, уважаемые слушатели, спасибо вам за внимание. До свидания.
Христе Боже, расцвети, свети, Српска земля, кроз облаке лети, лети преко небесних висина, крила су јој Морава и Дрина. С Богом прди, нерођени сине, с Богом ружо, с Богом розмарине, с Богом лето, јесен или зимо,
Письма из анклавов. Привет с Косово и из Метохии.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, православные христиане. Мы встречаемся с вами в крещенские дни, богоявленские. Я вас приветствую сербским приветствием «Бог Евиса», которыми сербы приветствуют друг друга в эти дни. У микрофона Мария Мелькова из русско-сербского братства святых царя Николая и владыки Николая. Мы представляем вам письма из анклавов, письма сербских детей. В прошлый раз мы остановились на том, что жертва царя Лазаря, Лазарев завет, это на самом деле продолжение Свято-Савского завета. И, как тоже уже упоминалось, перед концом января нам всегда предстоит День святителя Саввы, который раньше и в России до революции очень широко праздновался, сейчас он как-то в тени Дня Святой Татьяны. А в Сербии до сих пор это самый главный день Сербской Православной Церкви, поскольку святой Савва – покровитель сербской церкви и сербской школы. И, как я вам говорила, дети очень широко празднуют, начиная от детских садов, школ и до всех, так сказать, государственных учреждений даже. Я была, например, удивлена недавно, когда встретила одного очень пожилого крестьянина сербского, который всю жизнь трудился и действительно как-то успешно трудился. Надо сказать, что он из обеспеченной своими же руками семьи. И вот, когда мы с ним разговорились, такую возвышенную речь о святом Савве, ну, трудно услышать вообще даже и от каких-то богословов. Поэтому можно сказать, что между святым Саввой и сербским народом такая какая-то таинственная и нерасторжимая связь. Нет таких же вот людей, таких же святых в других православных церквах. И если народ имеет душу, то сербы, они как бы распознали самих себя именно в святом Савве, что святой Савва – это олицетворение сербской души. Или, если есть какая-то идея сербского народа, то именно эту идею перед Богом представляет собой святой Савва. Такое самое великолепное олицетворение, самое благородное выражение сербской души. Но даже если бы сербы сами забыли о том, что для них означает святой Савва, нашлись бы их враги и противники, которые непременно бы им об этом напомнили. Все злодеи и заклятые враги, в течение веков покушавшиеся истребить сербство в самом основании и духовно стереть сербский народ, споткнулись и сокрушились о почитании святого Саввы. Идет ли речь здесь о турках, которые, как мы знаем, сожгли мощи святого Саввы, но при этом нисколько не повредив его культу, его почитанию среди сербов? Или австрийцы, угнетавшие сербов и тоже старавшиеся перевести их в католичество? И все другие сопротивники сербского народа, в том числе и современные западные менторы, которые так прямо и говорят, что в Европу со святым Саввой нельзя. Так выразился не так давно главный надбискуп, то есть архиепископ сербский, который принадлежит католической церкви, так он выразился о святом Савве. Ну, это говорит как раз о том, что тот, кто хочет приблизиться к святому Савве и познакомиться с его делом, с его личностью, должен так к нему приступить, как не приступают к какому-то ни было другому историческому деятелю. Тут должно быть особое духовное настроение, благоговение, почтение, именно такое, как вот действительно охватывало сербов, когда они приходили в его монастырь Милешево, где был погребен святой Савва, и где до сих пор имеется часть его мощей, а также и в храме святого Саввы в центре Белграда на месте сожжения его святых мощей. Трепетный святой ужас, как перед чем-то досточудным, таким страшным, таинственным, между миром сим и миром иным. И вот немного расскажем о святом Савве, о его житии, пунктиром как-то коснемся. И в основном, я думаю, что в общих чертах житие известно православным русским, но, может быть, подчеркнем, сделаем какие-то особые акценты. Мы знаем, что его отец, великий жупан или великий правитель и объединитель сербских земель Стефан Неманя, был в XII веке одним из самых крупных и могущественных правителей в Европе. И вот, когда его сын, юный Растко, его меньшой сын, решился бежать из родного дома на Святую Гору, прельстившись примером русского инока, это для самого Саввы Неманича было чем-то таким изначальным, грандиозным. И в тот момент, когда уже будучи монахом, будучи пострижен с именем Савва, с порога монастыря святого Пантелеимона, он бросил к ногам своих преследователей одежды и остриженные волосы с возгласом «Савва, мое имя». И здесь как раз начинается и завязывается узел сербской истории. Отсюда и нужно именно начинать и искать ее тайну, и ключ к этой тайне. Потому что подвиг святого Саввы — это лишь ответ, отзыв на подвиг Христа. И в том, как Растко, юный принц Растко, возлюбил небесное царство, отразилась победа Христа над искусителем в пустыне, чтобы потом она таким образом спроецировалась и на всю историю сербского народа. Подвиг святого Саввы был исключительно в том отношении, что он в самом полном и в самом реальном смысле этого слова отрекся от царства земного. Потом мы этот подвиг увидим в подвиге царя Лазаря на Косовом поле. И как любимый младший сын Стефана Немани, великого правителя, он был предназначен взять власть в свои руки. Это значит, что у него было почти все, что вообще можно иметь в этом мире. Но, однако же, он не уподобился тому юноше, которого сам Иисус призвал раздать все нищим и пойти за ним, обещая ему сокровища на небесах, который, тем не менее, услышав слово сие, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Святой же Савва пожертвовал всем своим имением и всем своим благосостоянием ради Царствия Небесного. Потому что Христос учредил новую иерархию ценностей, в котором на первом месте Царствие Божие. И от этой верховной ценности получают свое оправдание и обретают свой истинный смысл и все другие ценности. И тот факт, что и князь Лазарь на Косовом поле возлюбил небесное царствие, есть лишь отзвук выбора, сделанного святым Саввой. Вот на это ясно указывает преподобный Юстин Попович. «Вспомните о судьбоносном косовском решении», — пишет он. «Через посредство святого князя наш народ избрал Царство Небесное и всенародную за него жертву. Разве косовское решение и жертва не определены духом святого Саввы?» Это отрывок из его знаменитого произведения «Святосаввия как философия жизни». То есть сербское православие сербы сами называют «Святосаввием». И мост между бегством святого Саввы на Святую Гору и христианским истолкованием косовского поражения, именно вот в народном предании, в народной поэзии, находится в сочинениях святого Саввы и его агиографов. Призывая своего отца, престарелого Стефана Неманю, на Святую Гору, молодой монах Савва пишет ему: «А к тому же и меня послал Господь пред лицем твоим, и через меня уготовал Он место твоего спасения, где, когда приедешь, то заменишь земное царство на небесное. Итак, прошу тебя, господине мой и отче, если хочешь видеть меня, свое возлюбленное чадо, всем приходящим веке, то оставь земное царство, ибо оно временно и тленно, и его слава быстро проходит, дабы, придя на Святую Гору, стяжал ты царствие небесное. Ради этой небесной славы и вечной радости и небесного воздаяния поспеши и оставь земное царство, и приди сюда, в святое пристанище Пресвятой Богородицы, на Святую Гору, чтобы сотворить нам волю Божию и исполнить его заповеди, как сказал Господь: ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам». Сам Стефан Неманя именно так и понял оставление престола незадолго перед смертью. Ведь в прощальной речи он сказал, что отрекается от всего, укрепившись надеждой вечных благ и сию земную славу, ни во что не поставив и презрев земное царство. Агиограф прославляет обоих святых, Савву и Стефана Неманю. Прославляет их так, что презрели они сей видимый мир, взирая умными очами на мир он и вечный, поистине приложив усилия, стяжали они Царствие Небесное. Вот такой водой жизни вечной и на такой земле возросли и созрели вот те колосья, которые были скошены на косовом поле. И нет другого объяснения стихам сильнейшим смерти, в которых народный поэт Гусляр увековечивает косовскую жертву. «Земное же на мгновение царство, а небесное и присно и вовеки». Всем великим подвигам святого Саввы предшествует вот его удаление на Святую Гору, потом в дальнейшем путешествие в Царьград для разрешения нужд святогорских монастырей, возвращение в Сербию с мощами святого Симеона Мироточивого, то есть своего отца Стефана Немани, и примирение братьев, а также получение независимости, автокефалии Сербской Православной Церкви и умерение обстоятельств политических тяжелых в Сербии под главенством короля Владислава. И все эти миссии чередовались с подвязанием и уединением на Святой Горе. Прежде всякого земного начинания святой Савва собирал духовные силы в уединении и молитве. Вот мы можем отметить, что мало кто среди христианских святых сумел в равной мере отличиться и как аскет, и как государственный деятель, всегда и во всяком случае при этом оставаясь христовым монахом. Обычно что-то одно наносило вред другому, но святой Савва смог соблюсти здесь гармонию до конца. Всегда и все приготовлял он к небесной жизни, ведая волю Христа, которого возлюбил, и все желая вместить в Царствие Небесное, по слову своего агиографа. Но Царствие Божие, естественно, не исключает любви к родителям, но ставит ее на свое место, эту заповедь Божию. Под покровом Пресвятой Богородицы святой Савва найдет утешение после разлуки с матерью и с отцом. И для всех Неманичей, для всей династии почитание Пресвятой Богородицы всегда было очень высоко. Сам основатель этого рода, Стефан Неманя, в дальнейшем преподобный Симеон Мироточивый, это именно он начал благовейно чтить Пресвятую Деву. Все у них совершалось пред образом Пресвятой Богородицы. Любое значительное дело было связано с ее именем, осуществлялось под ее покровительством и руководством. Стефан Неманя посвятил ей один из первых своих монастырей на юге Сербии и впоследствии знаменитую Студеницу. Также и главный собор сербского монастыря на Святой горе Хиландар. Что касается родителей святого Саввы, он сам знает, что привлечет отца на Святую гору, если убедит его в том, что этим отец может приблизиться к Пресвятой Богородице. И Стефан Немани принимает монашество в день Благовещения Пресвятой Богородицы и получает монашеское имя Симеон. В тот же день, говорит святой Савва, и Богом данная ему жена Анна, бывшая госпожой всей сербской земли, приняла сей святой образ, и было наречено ей имя Анастасия. В дальнейшем они оба прославились как преподобные в сербской православной и вселенской церкви. По прибытии на Святую гору святые Симеон и Савва обходят святогорские богородичные церкви, где совершают поклонение. Смертный свой час святой Симеон испускает душу, имея на груди икону Пресвятой Богородицы. И напротив него тоже находилась знаменитая мозаичная икона Пресвятой Богородицы, которая до сих пор хранится в Хиландарском монастыре. Святой Савва в Хиландарском монастыре и в Витопецком святогорском монастыре окончательно осознает свое призвание служить Пресвятой Богородице и быть ее духовным сыном. С тех пор и до конца своей жизни он обошел все богородичные церкви от Святой до Синайской горы и в каждой из них воздал поклонение Пресвятой Деве Марии. Впрочем, простирая все свое существо к Пречистой Богоматери, святой Савва не удаляется от своей родной матери, но и к ней все более приближается, потому что и там, в Расе, столице сербского государства, родившая его на сей земле мать Анна, а в монашестве Анастасия, шествует тем же путем и к той же цели, к небесной матери всех человек. Ну что же сказать о любви святого Саввы к своему отцу? Видимо, есть для монаха величайшее блаженство в том, что вместе со своим отцом-монахом прославлять Господа в мире сем, подобно тому, как они потом будут его вечно прославлять и в мире высшем. И с пришествием святого Симеона на Святую гору для него самого, равно как и для святого Саввы, временно стерлось различие между царством земным и царством небесным. Святой Савва пожил по подобию древних первых святых отцев, замечает его один агиограф Домитиан, а другой жизнеописатель Феодосий добавляет, что он говорил, то и делал. Он был великим аскетом, постником, всегда ел сухой хлеб и то понемногу, и пил воду мерой, хотя и непрестанно испытывал жажду, вина и елея вкушал лишь изредка. При этом он замерзал от холода, так как носил лишь худую лосиницу, к тому же ходил всегда босым, так что кожа на стопах у него столь огрубела, что он не боялся острых камней. Святой Савва молитвенник во все часы, дневные и ночные, непрестанно молился Богу, а в ночи под воскресный день никогда, вплоть до рассвета, не смыкал своих глаз ко сну. Также известно, что он имел дар слез, в пощении и слезах сотворив всю свою силу, возвеселяясь духовно слезными струями. Святой Савва носил в себе еще нечто такое, от чего огрубелые, окаменелые людские сердца растапливались пред ним от умиления. Он был повсюду любим. Он всех завоевывал и пленял. Ибо любили его не только цари и архиереи, но и все города и страны, да и все племя человеческого рода, живущее во Христе. Для всех был он подобен небесной жемчужине, по словам его жизнеописателя. Ему радовался и простой сербский народ, и святогорские монахи, и восточные патриархи в Царьграде, Иерусалиме, Александрии и в Антиохии. Также и светские правители, цари и короли, славнейшие владыки того времени. Даже египетские султаны принимали его с радостью, так что один из них признает: «Столь любезный христианин никогда до ныне к нам не приходил, и сей воистину Божий человек». Конечно, в конце жизни и ангелы обрадовались святому Савве, потому что Господь представил его к вечным радостям, и все это совершилось по слову Господню: «Радости ваши никто не отнимет от вас». Ну и могут ли все не радоваться тому, кто в каждом человеке видел своего родного сына или брата? Святой Савва был человеком, рожденным в духе во второй раз, то есть рожденным от Святого Духа. Посему в нем радость и любовь, а к тому же и сила Божия. Что касается его характерных черт, конечно, святой Савва не родился бесстрашным, но должен был преодолевать обычный человеческий страх. И страх от разбойников. Но, с другой стороны, святой Савва — это чудотворец. В жизни святого Саввы все так или иначе оказывалось чудом. Его чудеса, как и чудеса Христовы, могут быть подразделены на четыре главные группы. Изгнание злых духов, подчинение сил природы, чудесное исцеление и воскрешение мертвых. Он очень часто, несколько есть в его житии примеров, когда он обращал злых разбойников к добру и к Богу, при этом не слишком их наказывая. Вот в первый раз разбойники встретили святого Савву на пути, когда он нес хлеба пустынникам. Но тут же его отпустили, как бы сами не понимая, почему так они это сделали. И они и сами удивлялись. Что это произошло с нами, что отпустили мы того юношу и тех, которые были с ним, как будто мы были без памяти? Был ли это какой-то обаятель или же в самом деле Божий человек, так что его так, без всякого вреда с нашей стороны, сохранил Бог? И так они сказали, после того, как узнали, что он, плюс ко всему, еще же и царский сын. «Видели мы ныне на нем преславное знамение». Так неоднократно разбойники, встретившись с ним, каялись, обещали не творить больше разбоев и расходились по домам, радуясь радостью, что и впрямь захватили богатую добычу, ибо обрели истинный путь жизни, отвратившись от злого пути, по слову писателя жития святого Саввы Домициана. Также в житии имеется и свидетельство о чудесных исцелениях. Вот, например, будучи игуменом монастыря Студеница в Сербии, святой Савва посетил Жичу и встретил тут одного расслабленного, который не мог встать прямо. Святой Савва сжалился над человеком и, подняв расслабленного, внес его в святую церковь и в течение всей ночи прибыл в молитве, прося помощи свыше. И никого не было с ними в церкви, только он и расслабленный, лежащий под иконой Христа. Когда же молитва была окончена, расслабленный вскочил, как бы ото сна, и начал ходить, высылая славу Богу и его преподобному угоднику иеромонаху Кирсаве, новому чудотворцу, еще на земле, имеющему небесную власть от своего владыки Христа, вязать и решить грехи. Так неоднократны случаи исцеления через возложение его рук на недужных. По его молитве было изгнано много бесов, и другие чудеса совершались, которые даже невозможно из-за их обилия и пересказать. Еще известны его чудеса, когда он повелевал стихиям и менял ход стихий небесных. Например, во время плавания на кораблях, когда он оказался в великой буре. И вот с верой и великим дерзновением к Богу, знаменную крестом противные ветры и весьма воздымающиеся морские волны, вытянул он руки и запретил им такими словами: «Во имя Господа Бога нашего Иисуса Христа, приведшего все из несущего в сущее, из небытия в небытие, и ветры, и море, утихомирившись, остановитесь». И немедленно именем Господа Иисуса Христа и устами святого ветры и море улеглись, вздымающиеся волны сами себе сокрушились, воссияло солнце и воцарилась великая тишина. Святой Савва также воскрешал и мертвых. Например, он воскресил своего старшего брата, короля святого Стефана Первовенчанного, подобно тому, как Христос воскресил Лазаря. Здесь святой Савва поспешил, когда услышал весть о болезни святого короля Стефана, но не успел вовремя поспеть, и в это время святой Стефан умер. Но сыновья его, все малые и великие, рыдали и готовили его к погребению. Святой Савва принял весть как истинную, не скрывая своей боли, и тут же обратился к Богу с молитвой: «Всесильным словом Твоим повели Твоему пресветлому и благому ангелу возвратить душу раба Твоего, моего брата, чтобы жив он был в нынешний день до грядущей ночи». И действительно, Савва, прибыв к одру уже умершего Стефана, обильно окропив его лицо своими слезами, много молился о нем и Господь его восставил для того, чтобы получить из рук своего родного брата, святого Саввы, пострижение в монашеский чин. И он тоже на смертном одре после этого принял монашество и получил имя Симеон. В народной душе святой Савва, несомненно, более всего запечатлелся как миротворец. Святой Савва умиротворяет ссорящихся братьев. Это своих братьев Стефана и Вукана, которые по попущению врага оказались в ссоре. Через его посредство здесь обретает выражение христианский, всечеловеческий, славянский идеал мира, равно как и миролюбие предавших и усвоивших себя Христу славян. А также идеал скорбной жажды этого мира, который все более удаляется из реальности, все более характеризуясь племенными разделениями и вошедшими в пословицу славянскими раздорами. Поэтому миротворец святой Савва навсегда пленил собой народную мечту и приобрел народное сердце. Его брат, король Стефан Первовенчанный, своим тонким политическим чутьем быстро понял, сколько практической пользы он мог извлечь из характера, из личности святого Саввы, и поэтому посылал его в далекие дипломатические миссии для разрешения трудных дел. И действительно, святой Савва своим искусством, своей молитвой останавливал неприятельские войска на самой границе, там, где и успех сербского войска мог бы быть под вопросом. Это было во время нашествия на Сербию и венгров, и болгар. Одним словом, для церкви и для государства не было такой миссии, которую бы святой Савва не выполнил с успехом. Но, будучи Христовым воином, и он не мир пришел принести, но меч. Но меч, главным образом, для врагов церкви. Тогда как святой его отец Стефан Неманя поражал еретиков мечом железным, святой Савва беспощадно гнал их мечом духовным. А в Жиче он собирает всенародный собор для рукоположения епископов. И на этом соборе держит речь против еретиков, призывая проклинать безбожных еретиков и всех неисповедующих Христа, истинного Бога нашего. Торжественно прочитав символ веры, он заставил всех присутствующих всенародно отречься от ереси богумильства и не давал им покоя богомилам вплоть до своей смерти. Также его духовный меч обращался и против врагов государства. Это было неоднократно, как, например, в случае с болгарским мятежником Срезом, который, не желая уступить благоразумию, не желая уступить просьбам святого Саввы, настаивал на своем и хотел напасть на Сербию. Святой Савва, в конце концов, предал его воле Божьей. И воля Божия была в том, что, хотя война была объявлена, но очень скоро Стрез умер в своем шатре. То есть ангел поразил Стреза, когда он спал, по молитвам святого Саввы, чтобы не было войны между двумя братскими славянскими народами. Как и все святые немоничи, и все немоничи вообще, святой Савва был строителем. Как мы говорили, строил задушбины, то есть за душу свою пожертвованные храмы и монастыри по всему лицу сербской земли. Чем больше таких святынь, тем больше святости сподобляется земля. И вот как раз это основная идея святого Саввы и прочих святых немоничей, его потомков. Созидая церкви, они стремились осветить как можно большее пространство, чтобы вся земля стала святой, чтобы вся Сербия сделалась святой землей. Более полусотни храмов и монастырей, которые по большей части относятся к шедеврам церковной архитектуры, искусства, это вот бессмертные свидетели таких благородных чаяний. Именно потому, что храмы — суть Дома Божия, источники жизни и врата небесные, и в них служится небесная и земная литургия. И так подготавливал он новое небо и новую землю. И еще за одну свою великую добродетель святой Савва никогда не будет забыт. Он обильно благотворил. Соразмерно богатству, которыми они располагали, святые Немоничи, то есть Симеон, Савва и Стефан, можно сказать, что они были самыми значительными благотворителями в истории церкви. Это было и на Святой Земле, и в Сербии, и на Святой Горе, и во всей православной вселенной. Святой Савва без устали осуществлял свою, как бы мы сейчас сказали, социальную деятельность. Повсюду миловал убогих, уделял убогим изрядную меру. Вот его агиограф пишет так: «По святым молитвам всего праведника и по благоразумному его рассуждению его рука не оскудевала, ибо имел он любовь к чернецам и убогим, некую невыразимую любовь, и как друга принимал каждого, обращая его к любви, и полную руку злата влагал ему в недра». Или опять-таки, движимый тоже любовью, принимая кого, он влагал его руку в свои недра и говорил: «Сколько можешь, возьми и молись за меня». Всегда, когда он где-то находился в пути и видел того, кто нуждался в чем-то, всегда был готов подать убогим все свои деньги, а когда ничего не имел, говорил одному из своих прислужников: «Отведи меня на площадь и продай меня за золото». И Доментиан, то есть агиограф, говорит: «И много раз бывал он продан». Но мы понимаем, что он здесь хотел сказать. То есть, когда не оказывалось у него при себе денег, то святой Савва получал взаймы на слово, отдавая самого себя в залог, потому что его личность служила для всех самой твердой гарантией того, что долг будет выплачен. И вот такое изображение святого Саввы, который шествует по путям и перекресткам, раздавая обильной рукой все благо из своих недр, раздав все, отдает и самое свое сердце, и себя самого, являет нам самую великолепную его икону, которая не могла быть написана человеческой рукой. Как мы уже говорили, дипломатические успехи много служили процветанию сербской державы и сербской церкви. И многих правителей, к которым он обращался, и которые вначале вели себя надменно в переговорах, потом были поражены тем впечатлением, которое производил на них святой Савва, так что, например, венгерский король даже после этого обратился в православие. И, подобно апостолу Павлу, мы можем сказать, что для всех он сделался всем. И святой Николай Сербский так объясняет успехи святого Саввы в международных отношениях: «Как благодатный брат Христов, святой Савва подходил ко всем крещенным народам, как христовым братьям, а не как чужестранец к чужестранцам. Народы это чувствовали, и потому с любовью принимали святого Савву, с почтением его слушали и с печалью отпускали. Шествовал он по миру не для возвеличивания сербского народа, но дабы прославить Христа. Любовь превыше всякой любви, посему и возлюбил его мир, проникся мир любовью как к нему самому, так и благодаря ему к его народу». То есть, действительно, для всех он сделался всем. Тут мы можем вспомнить Достоевского, который говорит о славянском идеале «всечеловека», о русском идеале «всечеловека». И вот мы можем сказать, что на сербской почве идеал «всечеловека» как раз воплотился в святом Савве. И соратник святителя Николая Велимировича, святителя Николая Сербского, мыслитель и философ и богослов Марко Маркович, так завершает свою работу о святом Савве под названием «Святитель». «И в то время, как человечество либо в агонии, либо в муках рождения, кто же может это знать, и поныне блуждает по распутьям, повсюду разыскивая всечеловека и всечеловеческий идеал, у нас в Сербии всечеловек ходил по земле». Здесь мы можем также и выразить признательность святому преподобному Юстину Поповичу, который тоже без всяких колебаний подчеркнул, что происхождение всего свято-савского есть Богочеловек, и что все свято-савское сводится к Богочеловеку, к евангельскому. Так вот, самый главный сербский святой видится очами сербского народа. И как мы сказали, что это почитание воспитывается в сербах от молодых ногтей, буквально от детского сада, в школе и далее в целой жизни. И вот, как я уже упоминала, наше братство в течение многих лет в конце января старается побывать в Сербии и при возможности на Святом Косове, чтобы именно там прославить День Святого Саввы, видя именно на Косове продолжение завета Святого Саввы через царя Лазаря и через современных сербов, которые не оставляют эту землю, освящают ее своей молитвой, сопротивляясь тем, будучи окружены неправославным народом, который старается изгнать их с этих святосавских земель. И мы стараемся в эти дни сделать какие-то подарки для сербских детей, особенно из многодетных семей. И еще раз повторяю, что если кто-то хочет оказать какую-то помощь, которая будет направлена в сербские семьи многодетные на Косове, пожалуйста, звоните по телефону 8-926-65-10-724. И мы надеемся, что та помощь, которую мы здесь соберем, и наше братство уже собрало на православной ярмарке, если кто-то еще хочет оказать помощь для сербских детей в честь праздника Святого Саввы, пожалуйста, звоните, эта помощь будет доставлена прямо к Дню Святого Саввы на святую сербскую землю, косовскую, окропленную кровью царя Лазаря и всех его многочисленных воинов, исполнивших завет святого Саввы и тем самым утвердивших и свой косовский завет. Приглашаем вас послушать письма детей со святой косовской земли. Бог явися, воистину явися.
Письмо Савве Неманичу, первому сербскому архиепископу, первому учителю и защитнику сербской культуры и искусства. Полетели два голуби белых, на крыльях от дыма посиделых. Возлетели с дечин высоких и долго по небу кружили. Святые архангелы в пламени видели, Богородицу Левежскую дымом окруженную, селы сербские, церковь подожженную, и на храм святой слетели. Камень то не камень, когда в храм встроен. Он живой, историю поведает. Были то не два голуби бела, но дух Сайвин и его дело. Урош Мрджинец, 6 класс.
Дорогой друг, я обычный мальчик с Косово и хочу тебе послать привет, пользуясь случаем. Может быть, ты живешь в одной из счастливых стран, где войны не бывало. А может, ты из тех натерпевшихся детей, с которыми все это случилось, как и с нами. И тогда лучше поймешь меня. Я бы тебя просил, если твой папа вдруг случайно военный, попроси его, чтобы не приезжал сюда. Зачем они тут, где им все чужое и где как будто бы что-то охраняют, а сами не знают что? Приезжайте к нам с вашими папами. Будем дружить, познакомитесь с нашей Сербией. Увидите, как она красива, как прекрасна наша Косово. Только не с танками и ружьями. Танки и ружья ни в чьих руках не хороши. С нас, детей Косово и Метохии, довольны всего этого. Нам нужна свобода. Поэтому вы убеждайте своих отцов, а мы вас тем временем ждем. Чтобы кто ни говорил, а игры у нас у всех одинаковы. Александр Башчаревич.
Дорогая моя подруга, рождены мы, ты и я, в один и тот же день, в одной больнице, на том же единственном Косове. Тебя жизнь увела далеко, в страну мира и благосостояния. Тебе не было и 3 лет, когда родители увезли тебя, и ты не могла сохранить в памяти красоту наших полей и гор, нашего Ибра и Косовской равнины. Видишь и слышишь образы и рассказы людей, которые нас не любят, тех, в ком нет лазаревой крови, у кого нет ни Маничи, святителя Саввы и косовского пиона. Они не знают, что такое серое небо, небо, бывшее когда-то синим, которое нам отворило глаза и наполняло сердце. Наше небо сейчас свелось к точке, к зерну, но зерно надежды, что когда-нибудь нам будет лучше. Может быть, это зерно вырастет вместе с нами, и через него нас согреет солнце, как оно грело в то утро 1991 года, когда мы родились. крещены мы в монастыре Грачаницы. Мое имя в крещении Лазарь, твоего не знаю. Скоро видов день, когда великий праздник у Грачаницы, а я не знаю, смогу ли туда попасть. Знаешь, это зависит не от меня, а от каких-то других людей, которые должны мне обеспечить безопасную поездку. Видишь, 14 лет назад было не так. Были мы свободны, радовались этому дню, весело путешествовали по Косову и вдыхали благоухание красных цветов пиона. Сожалею, если я тебя расстроил, если из твоих глаз скатилась слеза, пока ты читала мое письмо. Мы в трудном положении, но не безнадежном. У нас есть вера, есть молодость и сила, и воля, и желание сохранить Косово, а небо нам поможет это осуществить. Стеван Радосовлевич.